Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, вопрос. Вопрос звучит так. Почему Трамп до сих пор не начал операции в Венесуэле? Варианты. Первый. Ищет оптимальный вариант. Ну, момент. Вариант 2. Побаивается. Вариант 3. Не хочет идти на поводу у своих политических противников. Вариант 4. Он вообще не собирался, это был пиар. И, наконец, вариант 5. Он договорился с покровителями Мадуро. То есть, вначале собирался, но потом он их напугал, и они, соответственно, договорились. Ну вот я всех призываю зайти на телеграм-канал мой, Хазин, и там на эти вопросы, на этот вопрос ответить, выбрав один из вариантов. Я не оставил шестой вариант, я ничего не знаю, потому что я исхожу из логики, что тот, кто не знает, тот и искать не будет. Значит, почему я этот вопрос решил задать? А по очень простой причине. Дело в том, что то, что сейчас происходит, с точки зрения здравого смысла по всему миру, выглядит несколько диковато. Мы видим, как мечется Трамп, мы видим, как мечется в Евросоюзе. Одна история с российскими деньгами, что стоит, когда одни эксперты говорят, что без этих денег поддержки Украину оказать невозможно, а с другой стороны политические деятели Западной Европы говорят о том, что нет, это сделать невозможно, потому что тогда непонятно, кто будет отвечать, если вдруг мы проиграем суд. Ну и так далее и тому подобное. Значит, все это очень показательно. И под этим есть один очень понятный смысл. Ну, давайте сначала посмотрим, как люди отвечают. Значит, ищет оптимальный момент 8%, побаивается 19%, примерно столько же, 18%, это вариант, не хочет идти на поводу у своих политических противников. Вариант четвертый, самый большой вариант, больше трети. 39%. Он вообще не собирался, это был пиар. Ну и, наконец, окончательный вариант, договорился с покровителями Мадуро, 16%. Тоже, кстати, немало. Так вот, что происходит? Дело в том, что на протяжении многих десятилетий миром управляла группа, в которой в руках был совершенно колоссальный по масштабу актив, а именно миссионный станок ФРС. Альтернативные элитные группы, властные группировки были либо уничтожены, ну, например, как советское руководство, или там политическое руководство в странах Восточной Европы, или политическое руководство в Ираке, либо были куплены. Ну, как, например, руководство России в 90-е годы. И все бы было хорошо, когда неожиданно выяснилось, что денег нет. Вот тут вот мне пишут. Вам не кажется, Михаил, что Трамп одернул и отговорил Путин не делать глупости с Венесуэлой? Понимаете, мое личное мнение стоит в том, что Трамп и не собирался влезать в Венесуэлу, потому что это означало бы, третий вариант ответа, не хочется идти на поводу у своих политических противников. В данном случае речь идет об американских властных группировках. Однако проблема состоит в том, что не все Трамп может. То есть ему казалось в какой-то момент, что никуда не денешься, да, все-таки придется. А вот видите, соскочил. Я на эту тему разговаривал со специалистами, в частности, с профессором Евстафьевым, который мне сказал, что если до утра понедельника не вторгнется, то, значит, скорее всего, соскочил. Но теперь мы возвращаемся, так сказать, к базовой вещи. Как только стало понятно, что денег не хватает, немедленно все альтернативные группы начали размышлять на тему о том, а нельзя ли, ну, как бы вернуться к прежней ситуации со самостоятельностью и договариваться уже на других условиях с Соединенными Штатами Америки. У нас это началось, ну, публично в 2007 году, когда Путин произнес свою знаменитую мюнхенскую речь. Обращаю ваше внимание, мюнхенская речь — это не было объявление войны. Это было только объявление того, что сделка была, ну, как бы не совсем честная с их стороны. На что немедленно последовали вопли-сопли, типа, кто это тут вякает, и какое вы вообще имеете право на эту тему говорить. Либо вы присоединяетесь на наших условиях, либо мы вам сейчас покажем, ну, и как бы все остальное было постепенное показывание. И, соответственно, в этой ситуации, когда количество вот таких вот вякающих сильно выросло, я могу вас уверить, что Лондон пакостит Вашингтону куда сильнее, чем Москва. Ну, прям вот очень-очень. В этой ситуации у Трампа начинаются очень серьезные проблемы с точки зрения тех задач, которые он в принципе может решить. Понимаете, это раньше был колоссальный ресурс ФРС, а теперь ресурсы сильно меньше, и плюс к этому те силы, которые раньше не мешали, да, они забирали часть ресурса, но при этом палки в колеса не вставляли. А теперь они продолжают забирать часть ресурса, объясняя, что вот тут теперь правила такие, но еще начинают вставлять палки в колеса. И, соответственно, сегодня мы получили даже не распад мира на валютные зоны, до этого еще далеко, валютные зоны еще не сформировались. Еще довольно долго будут формироваться, это процесс сложный. Сколько колоссальную схватку, значит, пауков в стеклянной банке, у каждого из которых именно пауков, то есть не каких-то там тигров, в клетке, а именно пауков в стеклянной банке, потому что у каждого конкретного паука ресурсы, в общем, ограничены. И вот они друг другу, значит, палки в колеса вставляют, друг друга кусают, пакости строят, и в результате даже те задачи, которые теоретически могли бы быть решены, ну, вроде нападения на Венесуэлу, как-то не получаются. Вот это вот, мне кажется, самое главное – картинка сегодняшнего дня. А отсюда, кстати, вылезают некоторые тонкости. Ну, например, профессор Евстафьев в выходные написал текст, который дал четкое и внятное объяснение той логики, которую, в общем, много кто объяснял, но объяснял ее на основании, как это говорят либералы, конспирологических гипотез. То есть он объяснил, почему те силы, которые стоят за Трампом, хотят сохранить государство Соединенные Штаты Америки, но готовы пожертвовать империей долларовой. Какая же это логика? Это логика которая говорит о том, что Соединенные Штаты Америки стали строить энергетическую сверхдержаву. Как вы понимаете, не может быть энергетической сверхдержавой империя. Во-первых, ресурсов не хватит, во-вторых, вы не сможете проконтролировать всю вот эту вот невероятно сложную конструкцию. Ну, по крайней мере, на сегодня это невозможно. По этой причине, если они строят энергетическую сверхдержаву в виде Соединенных Штатов Америки, то они автоматически предполагают, что все части империи будут у них энергию покупать. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот что они хотят делать. Причем продавать эту энергию они могут разными способами, например, продавая услуги искусственного интеллекта. Я сейчас не буду говорить о том, будет это работать, как это будет работать, как они это сделают и так далее и тому подобное. Поскольку они пока предъявили план. Вот я все время говорил о том, что у команды Трампа, ну, точнее сказать, у тех людей, которые за ним стоят, нету плана. Потому что после плана отжатия Юго-Восточной Азии у Китая, который фактически был завершен летом 24 года, все, они опоздали. А вот этот план нужно было начинать до лета 24 года. Поскольку они не начали, опять-таки, неважно почему, кто мешал, кто еще чего-то, не принципиально, то по этой причине нужно было какой-то альтернативный план, а его не было. И вот он план, да, мировая энергетическая сверхдержава. Этот план автоматически означает, что те, кто стоит за Трампом, хотят сделать Соединенные Штаты Америки самодостаточной экономикой, в том числе ценой разрушения империи. Отметим, ну тут я с чувством глубокого удовлетворения напоминаю, что я им это говорил еще 5 ноября 2014 года в Дейтоне на Дартмутской конференции, что если, ребята, вы империю свою долларовую не порушите, ни хрена у вас не получится. А мы не будем сейчас обсуждать экономические аспекты по сравнению мировой экономической сверхдержавы. Вот. По этой причине они вот придумали план. Но если они придумали этот план, то, соответственно, империи конец. А если империи конец, то отдельные ее части тоже должны что-то придумывать и предъявлять какие-то аргументы. Теперь вопрос. А почему, собственно, аргументы энергетической сверхдержавы, тем более, что там есть очень серьезные моменты, получится, не получится, как быстро получится и так далее, почему все остальные должны слушаться? И вот тут мы видим, как вылезла на поверхность тема под названием «Ядерная безопасность». И тут наши, как бы, политики и американские политики стали действовать в унисон. Почему? По банальной причине. Потому что, когда началась в лесу свобода и демократия, то все стали соревноваться по заранее описанным правилам, и, соответственно, кто выиграл, тот и чемпион. Кто быстрее всех бегает, кто дальше всех прыгает, кто, соответственно, быстрее всех вырыет яму метр на метр на метр. Ну и, соответственно, в отдельных дисциплинах побеждает заяц, барсук, там еще кто-то. Ну, короче говоря, вот много чемпионов. А потом, соответственно, из берлоги вылез медведь и сказал: «Ша, я тут главный». Вот то, что сейчас происходит, это два медведя вылезли из своих берлог и сказали: «Ша, вот мы тут будем решать, кто главный и какие будут правила. Вы там прыгайте, ройте, а решать будем мы. И правила будем решать тоже мы». Это пока еще многие не поняли. Хотя кое-кто уже понял, что видно потому, что в Евросоюзе не конфисковывают арестованные российские активы. Это часть первая. А часть вторая... Эксперты финансовые стали намекать, что, ребята, пора выводить деньги из Евросоюза. Не выведите, можете все потерять. Особенно золото наличное. Конфискуют нахрен. Или обменяют на деньги по фиксированному курсу, который определяется непонятно кем. То есть, иными словами, начинается совершенно другая жизнь. Вопрос, сможет ли что-то предъявить Китай, как третья великая держава, и Индия, как четвертая? То есть, будет состояние 4+, или будет состояние 2+2+, то есть Россия, США, потом Индия, Китай, а потом все остальные. Ну, Евросоюз мы выкидываем, и вообще обсуждать его, как это, о покойниках, или хорошо, или никак. Давайте посмотрим, что у нас с голосованием. Практически ничего не изменилось. 8 оптимальный момент, 19 побаивается, 18 не хочет идти на поводу у своих политических противников, 39 он вообще не собирался, это был пиар, 16 договорился с покровителями Мадуро. Ну, то есть, ничего не изменилось, поэтому мы как бы на этом мы заканчиваем, значит, обсуждением. Голосование. Но ключевой момент нашей современной жизни, что радикально меняется структура, ну, как бы, мировых сил. Неожиданно выясняется, что главные это не банкиры, транснациональные, которым на границе, по большому счету, наплевать. Какие-то там странные партии хаоса, а главные — это государства сильные, которые, соответственно, могут предъявить некий ресурс. Да, разумеется, есть попытки два этих государства развалить. Мы видим эти попытки и в Соединенных Штатах Америки. Достаточно посмотреть на фигуру нового мэра Нью-Йорка, который, безусловно, не коммунист и вообще не социалист. Он такой исламский левак. Исламский, то есть он прежде всего мусульманин, а потом левак, а вовсе не наоборот. И, соответственно, в России, ну, тут все очевидно, да, то, как целенаправленно рушится российская экономика, как бы мы это видим невооруженным глазом. Обращаю ваше внимание, что и в России спор идет о том, кто главный. Транснациональные либералы, которые хотят любой ценой сохранить Россию в долларовой системе. Это не важно, что она рушится. Либо же, соответственно, национально ориентированные силы. Кстати, у Трампа вот один к одному, да, то же самое. И национально ориентированные силы предъявляют аргумент, что, ребята, вы тут того, осторожней. Потому что если вы будете нарушать сейчас новые правила, мы ведь и бомбу можем кинуть. Вот вы не можете, а мы можем. Вот мне тут пишут, из берлоги вылез медведь, но это явно не русский медведь. А вот вы ошибаетесь. Медведей два. Один американский, другой русский. Но, правда, они оба так шатаются. И не исключено, что американского может и кондрашка хватить, если начнется в США гражданская война. Так что учтите. Еще один смс-ка. Добрый день, меня зовут Шамиль, Самарская область. Михаил Леонидович, почему на протяжении сотен лет мы не уясним, что война никогда не закончится? А потому что у всех есть какие-то иллюзии, что есть честный мир. Знаете, вот в книжке «Лестница в небо» мы с Сергеем Щегловым, царством его небесное, написали, что власть — это конкурентное взаимодействие малых организованных групп. Принципиальное здесь слово «конкурентное». То есть это война. Ну и куда деваться? И так вообще человек устроен, это биология. Человек нуждается в доминировании. Да, а без этого у него начинается депрессия. Главный в России президент, у него вся власть. Вот это вот типичный совершенно пример наивной чукотской девушки. Вот автор этого текста. А? Вы еще хотите сказать, что у Трампа вся власть? Не бывает такого. Политика — это искусство возможного, это искусство лавирование между разными властными группировками. Только так, иначе не бывает. Абсолютной власти не бывает вообще. То есть как только вам кажется, что у человека абсолютная власть, немедленно выясняется, что вот у него тут проблемы, там проблемы, здесь проблемы. И чем выше человек, тем больше проблем. Вот, вообще эта тема очень актуальная, я ее постоянно обсуждаю, значит, в чате закрытого канала, закрытого телеграм-канала, потому что, ну, как бы эта тема всплывает все время. А когда вышла книжка «Лестница в небо», все вопили, как вы можете с таким цинизмом описывать это все гнусный капитализм, а на самом деле при социализме, если правильно его выстроить, а вот вы поймите, что не получится, не получится выстроить вот этот вот абстрактный социализм, потому что это противоречит природе человека, раз, и развитию, два. То есть, если вы построите настоящий социализм, он очень быстро загнется. Потому что в любом обществе должны быть люди, которые как бы а баба-яга против. Потому что должны быть герои, которые готовы пожертвовать собой. Потому что должны быть люди, которые говорят, а вот этот уважаемый профессор идиот. Он несет чушь. Ну, по части профессоров, которые несут чушь, у меня все больше и больше ощущение, что профессора, которые не несут чушь, это какие-то уникальные образования, каждому из которых нужно ставить памятник при жизни. Потому что все профессора очень точно знают, что если они скажут что-то не то, их авторитет, их возможности, а самое главное, их финансы резко пошатнутся. И поэтому они говорят не то, как на самом деле, и даже не то, что они думают. Они говорят то, как надо. Это к вопросу о властных группировках. Вот. Короче говоря, меняется все. Меняются действующие лица. То есть вместо транснациональных сил появляются государства как акторы. А распадаются глобальные проекты. То есть у нас... Они все фактически на сегодня выходят в сетевую стадию. И это значит, что могут появиться еще новые акторы, которые будут как бы носителями, новыми носителями глобальных проектов. Из двух берлог, вот опять пишут, вылезли два медведя. Один холеный, крепкий, лоснящийся американский, другой худой, ободранный российский. Я же вам уже объяснил, что американский ободран посильнее, чем российский. Вот как вы это не понимаете? Вот. Вот такая вот штука. Вот тут еще мне пишут. Звучат заявления о возможной потере массовой рабочих мест, особенно в IT. Информация сейчас идет. Компании, которые увольняли людей под IT-конструкции, сейчас набирают людей заново. Потому что выяснилось, что это... как бы не то, чтобы не работает, а работает сильно не так, как вначале думали. Объективное обстоятельство. Так что жизнь, она немножко более сложная, чем кажется. Вот отдайте себе в этом отчет. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше настроение? Как ваше самочувствие? Какие будут вопросы?
Ну так, спасибо. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Все вроде бы так по плану идет. И здоровье, и самочувствие, и настроение. Вопрос вот какой. Правда, несколько, значит, разочаровало некоторое время назад выступление Захаровой, которая в ответ на принятие пакета 19-го санкций Евросоюза сказала фразу: это оставляет за нами право принять определенные меры. Так вот, вопрос, кому адресована вот эта фраза? И, значит, за это же время прошло уже, это не первый пакет, который был принят, и не второй, а 19-й. И какие меры мы уже предприняли по предыдущим пакетам? Значит, сразу вспоминается бессмертная фраза Высоцкого: «Мы напишем в спортлото». Вот почему мы всегда действуем реактивно, а не проактивно. Значит, это связано с тем, с нашим менталитетом историческим, или с недостаточным ощущением независимости нашей экономики и политики. Значит, мы собираемся менять свой образ мышления и действий в расчете на то, что нас поддержат третьи страны, которые уважают решительность и последовательность наших действий, всегда поддержат. Или же мы будем балансировать принимая некоторые жесты доброй воли, которые нашим народом не приветствуются и вызывают раздражение. Или все-таки нам выгоднее выступать вторым номером, как вы сказали, искусство – это политика – это искусство возможного.
Как вы сами понимаете, дело тут в концепции государственной политики. Я не являюсь специалистом по политике. Я человек более, как это называется, простой. Вот, я занимаюсь экономикой, поэтому комментировать политику я не берусь. Это дело сложное. Вот реально сложное. И по этой причине, во-первых, есть специалисты. Я в этом смысле с большим уважением отношусь к разным российским политологам, к уже упомянутому Евстафьеву, к Андрею Безрукову, к Дробницкому, там еще кому-то, кто реально этим занимается, потому что у нас есть целая куча говорунов, которые, значит, ничего не понимают, но очень много выступают. Вот, причем они совершенно регулярно несут какую-то феерическую чушь, ну просто вот реально совершенно феерическую, соответственно, я не очень даже понимаю, как можно с ними как бы о чем-то разговаривать, но вот, к сожалению, их, так сказать, присутствие в эфире как бы запредельное. То есть они ужасно раздражают своими глупостями и своими такими совершенно дикими рассуждениями, но сделать с этим ничего нельзя, да, ну просто вот вообще ничего нельзя сделать, потому что они как бы часть современной пропагандистской информационной культуры. Ну вот, но в общем и целом, конечно же, очень скоро, по мере того, как будет ослаблять наша либеральная часть, наша политика будет очень сильно меняться. И более того, когда мы начнем предъявлять вот те аргументы, о которых шла речь, достаточно жесткие, к слову сказать, то они очень сильно расстроятся и будут говорить: а нас-то за что? Причем мы это все хорошо знаем, мы это много раз видели. Наша главная задача в этой ситуации — не свалиться в гуманизм. Вот это самое главное. Потому что если мы в него свалимся, то будут проблемы. Вот я эту ситуацию вижу так. Так что скоро увидите. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Михаил Ильич. Спасибо за передачу. На мой взгляд...
Как вас зовут, откуда вы?
Владимир, я как бы из глубинки России. При внешней, так сказать, видимости конфронтации, так сказать, межгосударственной, по сути, так сказать, допустим, вот на Украине там Хабад, Любаевич, власть, допустим, в Америке там это Трамп, Торчин, как бы Хабад, Ну, у нас там в 90-х годах там Берлазарго, там то, что совершили, Хаббат, так сказать, руководство, члены Хаббата. То есть, как бы, все как под копирку, там, пандемическое соглашение, так сказать, цифра валюты, все прочее, так сказать. Такое впечатление, что все с одного центра координации происходит. То есть, поэтому, как бы, может быть, это больше спектакль, так сказать, какая-то конфронтация между государствами, а на самом деле, так сказать, строится вот это единое, так сказать, мировое правительство.
Ну, вы знаете, давайте вот как бы про мировое правительство, про жидомасонский заговор. Никто не сомневается, что есть и хасиды, и хаббат, и есть, соответственно, иудейский глобальный проект, и есть, соответственно, сионистское государство Израиль. Кстати, у них у всех, у троих сложные отношения. А, соответственно, много еще чего есть, кроме них. Поэтому давайте вот мы как бы не будем перебарщивать с этим. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Михаил Леонидович, здравствуйте. Валерий Тарасов, город Калининград, Союз граждан нашего региона. Михаил Леонидович, вопрос к вам. Вот коррупция – это расчет или патология? Вот почему спрашиваем, мы недавно, ну, полгода назад выперли начальника отдела зеленения городского всеобщими усилиями. Картина изменилась, старые деревья удаляются, новые высаживаются, ботанические маршруты у нас вот создаются туристические, сейчас абсолютно поменялась картина. И выяснилось, человек этот, еще будучи кандидатом наук по биологии, он обязал всех подрядчиков на трубы, на деревья, на молодые саженцы надевать пластиковые трубы, которые создавали правый эффект, и деревья начинали погибать. Mm. Ну, слава богу, там всего несколько деревьев, ну, часть погибла, но мы городской администрации это все рассказали, показали, они быстро прореагировали, думаю, до конца года всю эту гадость уберут. Вот, ну, вроде не было выгоды этого делать, но все, ну, многие, которые знают, что это специально было сделано, организовано этим человеком. Так вот, коррупция, это расчет или это все-таки патология?
Ну, как бы, в некотором смысле, да. В некотором смысле это образ жизни. Ну, как бы каждый человек, если он видит что-то, что лежит, что плохо лежит, у него возникает желание это прибрать к рукам. Не все. Но я вот это известное социологическое исследование, которое гласит, что 10-15% воруют всегда, вот хоть ты им руки руби, еще что-то, все равно будут воровать. 10-15 не воруют никогда, ну, это, условно говоря, ниже их достоинства. А остальные 70-80 как разрешат? Вот, понимаете, когда разрешили в 90-е годы воровать, то выросло довольно большое количество людей, которые привыкли, что воровать можно. Сейчас им начали сильно давать по рукам. Но они все равно отбиваются и говорят, ну ладно, хорошо, да, вот тут вот, вот этого посадили, но это по политическим причинам. Он просто попался. А нас-то нет, у нас-то крыша. Так что да, придется с ними еще бороться, никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович, это Леонард из Тольятти.
Слушай.
Расскажите, пожалуйста, о вашей дружбе и знакомстве со Стивом Дудником. Вот, очень интересно было бы узнать. Вот. И вот в последнее время я за ним заметил, когда он завершает свои выпуски, он говорит фразу «Спасибо, что потратили время». Вот. Передайте ему, пожалуйста, на следующий беседе, чтобы он так не делал, а то звучит как-то.
Ну, понимаете, как бы насчет дружбы это сильно сказано, я его не видел никогда. Значит, дело в том, что примерно там несколько лет тому назад я понял, что надо максимальным образом расширять, ну, как бы, сферу мысли. И не только на внутри страны, но и снаружи. И тогда было сделано несколько проектов. Я выступал на радио «Вера» в Ванкуверском, но это оказалась такая специфическая проукраинская тусовка, поэтому после 22-го года эта тема была закрыта. Тогда же меня познакомили, ну вот, по электронной связи с Дудником, ну и мы начали эту тему двигать. Дудник куда более адекватный человек. Вот, а поэтому, ну что, ну как бы я считаю, что мы должны, разумеется, по большей части слушают эмигранты, но эмигранты-то разговаривают с местными американцами. Тогда же, кстати, вышел перевод книжки «Воспоминания о будущем» на американский язык. Вот, поэтому я как бы вот я считаю, что это безусловно, нужно делать. Вот. Но у нас есть целая структура, называется Russia Today, которая этим занимается. Но в ней как раз экономическая сфера очень слабо представлена, но это и понятно, экономистов хороших вообще мало. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Конур беспокоит.
Да, слушаю.
Хотелось бы Виктору Михайловичу из Домодедова обратиться, чтобы покороче свои вопросы формулировал. Пол эфира занимает.
Ну ладно, уж пол эфира это вы сильно преувеличили.
Хорошо. У меня вопрос такой. На прошлой неделе в Государственной Думе депутатами появилась инициатива, ну, была предложена инициатива по ограничению наценки в сетях розничной торговли в 15%. Естественно, коммерсанты розничной торговли в штыки это восприняли, аргументировав тем, что ключевая ставка слишком высокая, а нам брать кредиты, для нас они еще выше 18% появляются. Вот скажите, их аргументы насколько весомы и вообще возможна такая инициатива для реализации?
Ну, понимаете, во-первых, непонятно, кто сказал. Вот тут вот я читаю, такой есть у нас депутат Михаил Геннадьевич Делягин. Поскольку я его хорошо знаю, я его регулярно читаю. И вот он там пишет, что за последний год было депутатам предложено несколько очень разумных законопроектов по мигрантам. Но, соответственно, есть такая партия, «Единая Россия», которая она не решилась отклонить эти законы, ну, потому что это было бы воспринято неправильно. Она просто не проголосовала ни по одному из них. Знаете, вот кто этот закон выдвинул? Да, это инициатива конкретных депутатов, или это инициатива партий, фракций, или это инициатива правительства, или инициатива администрации президента. Это, во всем этом надо внимательно разбираться и внимательно смотреть. Вот, например, была инициатива, а поскольку в результате поднятия ставки очень большую прибыль стали получать банки, появилась идея их обложить налогом. Нет! Сказали денежные власти, это наши банки, это наша корова, мы ее сами доим. Нечего претендовать на наши денежки. Ну вот, нету закона. Кто бы мог подумать, представляете? Ужас. Вот, поэтому без подробнейшего разбирания того, откуда этот законопроект взялся, кто его выдвигал, ну и так далее, ничего сказать нельзя. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Владимир Подольск. Вот сейчас коснулся я к Новому году вино покупать. Оно все дорогое для буржуев. Это рыбу хотел купить, а там все за 2000 и еще дороже. Это у нас что, революция, что ли? До революции время.
Ну, как бы, да, как бы, чтобы народ не думал, что если либералы у власти, то народу может быть хорошо. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте, это Михаил Леонидович?
Да.
Да, хотел бы вас поздравить. Ну, вас, конечно, всех слушателей, с прошедшими праздниками Днем Народного Единства и Великой Октябрьской социалистической революции, еще вроде как второй праздник тоже хотят сделать государственным снова. А мой вопрос, у меня два вопроса, если можно, они связаны оба с тем, что они относятся к Египту. Первый вопрос про, так скажем, большую экономику, в частности, про... Хотелось бы узнать ваше мнение, как связано, значит, с работой вот, с комиссией по наличному денежному обращению. В Египте происходит цифровая трансформация, там в всех музеях можно оплатить код только банковской картой. Причем это либо Visa, либо MasterCard, вот, и поэтому российские туристы, они ну, вынуждены искать какие-то другие пути, чтобы расплачиваться наличными, там просить тоже туристов, которые в той же очереди стоят, заплатить за них, отдать им наличные. Вот. Как вы думаете, ну, вот, ваше мнение, вот, насколько это вообще оправдано? Вот. А второй вопрос связан больше уже, как бы, получается, с такой политикой, да, то есть, если вот правильно я вас понял, то Египет, как и арабский мир, он должен войти в сферу евразийского экономического зажитой зоны. Вот. А почему тогда там так, ну, как бы, скажите, слабо интегрирован он там с российской экономической системой, или там, ну, даже та же самая китайская Union Pay, там тоже ее не принимают вот в магазинах, в этих, в тех же самых музеях нельзя платить, и даже там очень редко, когда в банкоматах можно снять наличку.
Вот, ну, такие. Знаете, а я вот тут вот как раз, знаете, у нас есть очень много специалистов по всему на свете, а особенно по разным странам зарубежным. Я не являюсь специалистом по Египту. Я не знаю, какие там сейчас локальные схватки политические, кто кого куда и так далее. Поэтому я вам не могу сказать, зачем они так делают. Это, конечно, идиотизм с точки зрения здравого смысла, поскольку российские туристы — это важная часть. Но там могут быть и свои тонкости. Вот, а вхождение Египта в Евразийский экономический союз — это тема сильно будущего, не сегодняшнего. Поэтому тут можно пока не спешить. В общем, я думаю, что надо внимательно посмотреть, как там будут развиваться события, но вне всякого сомнения развиваться они будут. Кроме того, учтите, что у Египта сейчас очень серьезные отношения с Соединенными Штатами Америки, потому что он очень хочет, чтобы его избавили от, как бы, необходимости воевать с Израилем, о чем некоторые силы очень этого хотят. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте,
Олег. Это Олег Ростов-на-Дону беспокоит. У меня такой короткий вопрос. Вот вы рассказывали, что до Рузвельта частные средства были больше, чем средства госбюджета. А вот на сегодняшний день индивидуальные средства могут быть сопоставимы с государственными? Ведь они же могут объединиться. И, ну, вот сейчас вы говорите, что они грызутся, а в принципе-то... Ну, могут ли они повлиять на выбор пути развития экономики вот за счет личных средств там, олигархов и крупных фирм? Спасибо.
Ну, это так сходу прямо не ответишь. Надо подумать. Сейчас я подумаю, может быть, постараюсь придумать. Еще один вопрос. Михаил, здравствуйте. Как вы считаете, в какой срок наличные уйдут из нашей жизни? Ха-ха. При такой налоговой системе, которую у нас сейчас делают, это мое экспертное заключение, я скорее склонен считать, что роль наличных вырастет. Ну, собственно, может быть, цель в этом и состоит, чтобы уменьшить поступление налогов в бюджет. У либералов, как бы, вечно цели... целями государства сильно расходятся. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Константин, Москва. У меня такой вопрос. А вот почему супербогатые арабские страны отказываются восстанавливать разрушенную Газу? Для них же это не та незначительная статья расходов в бюджете.
Еще раз. Что не хотят? Газу восстанавливать?
Да, да.
Да потому что, да все очень просто, потому что газа восстановленная будет чья? Если она будет палестинская, то Израиль не даст и будет продолжать воевать. Если она будет израильская, то арабы не согласятся. Тут вот в чем все дело-то. Тут же дело, это вопрос о власти, а не вопрос о, соответственно... о том, есть ли деньги на восстановление. Алло.
Михаил Леонидович.
Да.
Алло.
Да.
Снова Александр Байконур.
Да, я понял.
Вот задавал вам уже вопрос такой по поводу замещения долларовой системы юанем. Недавно услышал, что даже австралийские компании заключают контракты с Китаем в юанях. Вы не изменили свое мнение на текущий момент?
Да посмотрим. Ну, понимаете, австралийским компаниям дадут по башке, они перестанут заключать в юанях. Вот. Все зависит от того, как будут развиваться политические события. То есть мировой долларовой системе, безусловно, приходит конец. Но как это будет, как это разрушение будет происходить, тут есть целая куча разных нетривиальных, интересных, веселых и бойких вариантов. Понимаете, это невероятно интересная тема, как это будет, но это надо не просто, это нужно очень тщательно изучать, это надо очень внимательно смотреть, как на это влияют политические решения, какие будут при этом, это будет очень длинный процесс, ну, длинный, он будет длиться не 100 лет, ну, хорошо, 3 года, но все равно картинка будет меняться, вот, а вы посмотрите, как сейчас меняется политическая картинка, буквально каждый день какие-нибудь новости. Причем такие, которые еще там 2 года тому назад трудно было себе представить. Ну, вот вы поймите, мы сегодня находимся в СССР там 90-го года. Конец 90-го, начало 91-го. Осталось только провести референдум о сохранении мировой долларовой системы. Вот интересно, кстати, если такой референдум провести, как народ проголосует? Я, кстати, вот с этого мы и начнем. А мы, соответственно, проведем референдум. Это, кстати, типичный совершенно пример ошибки, которую допустил Евросоюз. Дело в том, что как только вы, когда вы создаете какую-то интеграционную систему, ну, например, Шенгенскую зону, то она устойчива только до тех пор, пока она расширяется. То есть то, что они запретили России гражданам получать мультивизы, начали ограничивать приезд, еще чего-то. Вот это означает, что эта система начинает умирать. Вот, и вот тут вы уже никуда не денетесь. Вот такая вот история. Ну, собственно, у нас осталась минута где-то, поэтому я уже больше не буду спрашивать никого. Время истекло. Я напоминаю, что есть чат закрытого телеграм-канала, где я на вопросы в общем отвечаю. В общем, потому что я их иногда могу пропустить. То есть прочитать прочитаю, а времени ответить сразу не будет, а потом это, называется, уходит. Вот. Но я настоятельно рекомендую туда идти. Может быть, мы на новом сайте Хазин.ру сделаем форум, где будут отдельные темы и все остальное, но это вот там где-то к Новому году. Да? То есть этот процесс идет, но он идет достаточно медленно. Вот. Ну, а что касается всего остального, то вот, как бы, попытайтесь, конечно, звонить, да, но вы сами понимаете, что тут все по чисто техническим причинам, больше, чем там на десяток вопросов я ответить не могу. Но на этом время наше подошло к концу. Микрофон был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.